С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Мир обсуждает теракты, совершенные Андерсом Брейвиком. Ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа Платона Лебедева, день первый. И расследование беспорядков на Манежной площади в Москве в прошлом году. Эти и другие темы, а также обзор британских газет, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. Правительство Норвегии считает фантастическими действия полиции 22 июля, когда в стране было совершено двойное террористическое нападение, повлекшее за собой гибель 76 человек. Министр юстиции Норвегии Кнут Сторбергет сегодня отверг обвинения в адрес сил безопасности в том, что они недооценили угрозу и не смогли вовремя обезвредить Андерса Брейвика. Он же сам заявил следователям, что у него есть по меньшей мере две ячейки единомышленников в Норвегии и еще несколько за рубежом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
Норвегия постепенно отходит от первого шока после двойного теракта, произошедшего минувшую пятницу. В городском суде Осло прошли первые судебные заседания по делу Андерса Беринга Брейвика, признавшегося в организации взрыва у здания правительства Норвегии и в убийстве людей в лагере на острове Утоя. После завершения слушаний адвокат Брейвика Гейр Липпештадт заявил журналистам о том, что поступки Брейвика с большой вероятностью свидетельствуют о сумасшествии его подопечного.
Он говорит, что сожалеет о том, что сделал, но считает, что это было необходимо для того, чтобы начать революцию в западном мире. Он говорил о двух ячейках своих единомышленников в Норвегии и еще нескольких за рубежом. Он считает, что ведет войну, и если вы на войне, то имеете право делать то, что сделал он. Все обстоятельства случившегося свидетельствуют о том, что он безумен.
Выяснилось, что спецслужбы Норвегии еще в марте текущего года внесли Брейвика в список потенциально опасных лиц, поскольку он незаконно заказывал через интернет химические вещества. Однако представители норвежских спецслужб заявили, что не предприняли никаких действий по отношению к Андерсу Брейвику в связи с отсутствием необходимой информации. Журналистам удалось разыскать отца террориста Йенса Брейвика, норвежского дипломата в отставке, проживающего в французской деревне Курнанель. Выяснилось, что Йенс Брейвик не видел своего сына больше 15 лет, а о терактах в Норвегии узнал в интернете. Отец Андерса Брейвика сообщил журналистам, что потрясен ужасным известием, и заявил, что его сыну следовало покончить жизнь самоубийством после того, как он убил стольких невинных людей. Министр юстиции Норвегии Кнут Сторбергет поблагодарил полицию Осло за превосходную работу. По словам министра, несмотря на упреки в медлительности, в целом действия полиции можно оценить положительно. К этому надо добавить, что полиция Норвегии пересмотрела число жертв двойного теракта, объявив о том, что погибли 76, а не 93 человека, как объявлялось ранее. В числе жертв террориста оказался и сводный брат норвежской кронпринцессы Метте Марит, полицейский Трунд Бернсен. Он был застрелен Брейвиком, когда пытался остановить его во время бойни на острове. На улице норвежской столицы вышло более 150 тысяч человек, чтобы почтить память жертв двойного теракта. Демонстранты приехали в Осло со всей страны. У многих в руках были факелы и цветы, в основном красные и белые розы. Журналисты подсчитали, что в последний раз такое большое число норвежцев вышло на улицы в 1945 году, после окончания Второй мировой войны. Перед толпой, собравшейся у здания городской мэрии, выступил с речью наследный принц Хокон, сказавший среди прочего, что норвежцы должны сплотиться и стать еще ближе друг к другу, чтобы защититься от жестокости. А выступавший после него премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что он счастлив жить в стране, где в трудные дни люди выходят на улицы с цветами, чтобы вместе защитить демократию.
Людское море, которое я вижу перед собой здесь сегодня, и та теплота, которая исходит от людей по всей стране, придает мне уверенности. Норвегия выстояла в этом тяжелом испытании. Зло может убить отдельного человека, но зло никогда не может победить целый народ.
Сказал Йенс Столтенберг. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свободы.
Эксперты размышляют сейчас о характеристиках того типа террориста, который представляет собой Андерс Брейвик. Он хорошо образован, умен, расчетлив, излагает свои воззрения на концептуальном уровне и понимает, чего хочет добиться. Насколько распространен такой тип террориста-убийцы? Способен ли Брейвик подать пример другим? Как общество может бороться с таким видом социальной патологии? Мой коллега Андрей Шары беседует со старшим научным сотрудником Московского института психологии, экспертом по психологии террористов Тимофеем Нестиком.
Здесь есть несколько типичных черт, которые мы видим и в поведении Андерса Брейвика. Ну, прежде всего, это разрыв социальных связей, которые окружают этого человека с остальными людьми. Личность террориста начинает как бы самоизолироваться, изображая такую доступность и открытость, на самом деле все больше отчуждаясь от родственников, от тех людей, которых мы обычно считаем значимыми для себя. С другой стороны, мы здесь видим еще один такой типичный феномен. Это действительно человек образованный. Он во многом похож и на многих террористов Аль-Каиды, вопреки первоначальным стереотипам. Среди таких террористов очень многие обладали хорошей работой, получили очень хорошее образование. Другое дело, что меняется сама среда, в которой формируются террористы. И если раньше мы могли говорить о том, что их готовят в каких-то лагерях, где-то в лесу, то теперь очевидно, что они могут формироваться, используя идеи, используя ресурсы, которые распространены во всем обществе, во всей европейской культуре. Действительно, большую роль сыграли глобализация и переход к информационному сетевому обществу.
Тот факт, что этот человек совершил нападение, будучи убежденным противником ислама, и он совершил нападение на своих, это как-то мотивировано?
Трудно сказать, в какой степени это свои. Пока информации слишком мало, чтобы говорить что-то наверняка. Рабочая партия для него были не своими, а как раз вот теми самыми чужими. Здесь мы видим такой яркий образ врага, который вынашивался, культивировался, понятно, не только наедине с самим собой, но и в каких-то обсуждениях праворадикальными группами. Хотя, по большому счету, механизмы вот этой ксенофобии, то есть страха перед чужими, они универсальны и легко могут переноситься на другие группы. То, что первоначальная ненависть адресовалась исламу, не означает, что мишенью не могли стать свои же соотечественники.
На ваш взгляд, этот человек с медицинской точки зрения здоров?
По тому, что мы знаем из дневника, конечно, можно делать какие-то предположения. Предположения, скажем, о такой нарциссической агрессии, предположения о признаках авторитарной личности. Все это там, конечно, есть. Какие-то признаки психопатии, ну, если судить по полному отсутствию какого-либо сострадания. Грань между патологией и нормой в случае с террористами довольно зыбкая, но сейчас преобладает мнение о том, что большинство из них абсолютно здоровые люди.
Такое клише белокурой бестии, это и есть этот норвежец?
Если судить по авторитаристским высказываниям, такому самовозвеличиванию, может быть.
Очевидно, что он рассчитывал на то, что его пример может привлечь к себе не только большое внимание, но и увлечь каких-то новых последователей. Велика ли сейчас опасность того, что такого рода акции могут повторяться?
Безусловно. Мы можем ожидать повторения этих событий. Трудно сказать, в какой форме. В очередной раз подтвержден сама работоспособность схемы. Это очевидно. И мы видим, что вот это прагматичное, спланированное истребление людей с целью привлечения внимания используется уже который раз, как правило, успешно. В конечном счете, это системная проблема, и решается она не через борьбу с вот такими одиночками или даже с какими-то радикальными группами, а через выстраивание систем диалога, который, собственно, и мог бы позволить сформировать ценности новой Европы, где различные группы культурные не превращались бы в гетто, как это получилось с мультикультурализмом вот в нынешней его форме, а действительно пытались совместно управлять общими, все более глобальными рисками.
Напомню, это было мнение эксперта по психологии терроризма Тимофея Нестика. В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Суд города Вельска продолжит рассматривать ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева завтра. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. Андерс Брейвик, совершивший взрыв в Осло и нападение на молодежный лагерь на острове Утоя в Норвегии, жертвами которых стали 76 человек, заявил, что у него есть по меньшей мере две ячейки единомышленников в Норвегии и еще несколько за рубежом. Теплоход «Булгария», поднятый со дна Волги после крушения, заведен в док у поселка Куйбышевский Затон для проведения следственных действий. Госдепартамент США ввел запрет на въезд в страну для ряда граждан России, предположительно причастных к смерти Сергея Магнитского. Власти Марокко сообщили о гибели 78 человек в сегодняшней катастрофе военно-транспортного самолета. Отмечу, как всегда, что с последними новостями «Радио Свобода» вы всегда можете познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежих западных газет, который подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Ну, давайте начнем, да и закончим, наверное, одной темой, как мы с вами договаривались. Естественно, реакция на норвежский теракт. Вам слово.
Норвежский кошмар действительно продолжает преследовать европейскую прессу. Многочисленные статьи, теле- и радиопередачи, поток блокпостов. Все об одном и том же. Как в тихой Норвегии мог появиться такой монстр, как Андерс Брейвик? Как могло получиться так, что праворадикальная идеология, нацизм в новом обличье могли пустить столь глубокие корни в традиционно демократическом обществе? Напомню, в первые часы после взрыва в Осло, когда о трагедии на острове Утоя еще не было практически ничего известно, крупнейшие, вы помните, Александр, западные медиа устами экспертов по терроризму стали тут же на все лады обсуждать причастность к происходящему исламистов. Только некоторое время спустя стало ясно, что террорист исповедует принципы чистоты белой расы, защищает старую добрую христианскую белую Европу и готовит новый крестовый поход не только против приезжих и ислама, но и против собственных либералов и левых. Все это породило новую дискуссию о незамеченной пока опасности, грозящей сегодняшней Европе справа. В свою очередь, даже крайне правые группировки континента поспешили осудить Брейвика, который, мол, дискредитировал их, на самом деле, очень правильные идеи. Внимание также привлекли сообщения о связях Брейвика с английскими ультраправыми, в частности, с так называемой английской лигой защиты. Я буду называть ее ALZ дальше. Британская газета «Телеграф» пишет, авторы статьи Марк Хьюз и Гордон Райнер. Стало известным, что Брейвик встречался с лидерами ALZ в марте прошлого года, когда был в Лондоне в связи с визитом туда Геерта Вилдерса. Дэрил Ходсон, который организовывал демонстрации ALZ, подтвердил, что Брейвик, заявивший полиции, что существует еще две ячейки, готовые поддержать его, встречался с членами организации. Другой руководитель лиги сообщил, что Брейвик имел регулярные контакты с ее активистами на Фейсбуке и производил на них гипнотическое впечатление. Скотланд-Ярд ведет расследование в связи с утверждениями Брейвика о том, что он начал беспощадный крестовый поход после того, как был принят в Лондоне в некое секретное общество и что им руководил некий английский наставник. Дэвид Кэмерон, внимательно следящий за развитием событий, заявил, что высказывания Брейвика следует воспринимать чрезвычайно серьезно. Сам Брейвик утверждает, что имеет тесные связи с ALZ, что встречался с лидерами лиги и что среди его друзей на Фейсбуке было 600 членов этой организации. Конец цитаты. Журналисты «Телеграфа» приводят слова пожелавшего остаться неизвестным руководителя лиги, который рассказал этому британскому изданию следующее. «Я переписывался с ним на Фейсбуке, и он показался мне чрезвычайно умным, артикулированным и очень приветливым. Это тот человек, который может создать о себе очень хорошее представление. И могу вообразить, что в лиге вполне могут найтись люди, которые попали под влияние этого образа. Как Гитлер. Он ведь производил тогда на людей гипнотическое влияние. Этот парень некоторым образом того же рода».
Кирилл, кроме вот этой британской истории, есть ли еще какие-то, может быть, новые факты либо мнения?
Скорее мнения. Фактов пока мало, а вот о гипнотическом Брейвике пишут очень много. Некоторых норвежское побоище заставляет в который раз задуматься о природе зла. В другой британской газете Guardian Эссе авторы детективных историй Хеннинга Манкела под красноречивым названием «Норвежские нападения. Андерс Брейвик войдет в исторический список людей-чудовищ». Несмотря на довольно бульварный заголовок, достойный того жанра, в котором работает Манкел, сам текст наполнен философскими и историческими рассуждениями с цитатами из Ханны Аренд и вполне привычными в таком случае рассуждениями о банальности зла. А вот далее автор переходит к фигуре самого Брейвика. «Все, что мы знаем об этом норвежце, также говорит о банальности. Ярость разрывала его. Он был против мусульман, он был против разных типов людей, живущих в мультикультурном обществе. Он презирал амбиции глобализма и намеревался напасть на главную идею современности. Он хладнокровный Дон Кихот, направивший копье на живых людей». Действительно банально, Манкел прав. Множество европейцев и американцев разделяют эти взгляды в той или иной степени радикализма, хотя, слава богу, как мы знаем, пока никто из них еще не совершил ничего подобного. Урок этой кровавой истории, по мнению автора Guardian, прост. Любая идеология может быть использована как оправдание чудовищных преступлений. У исламского экстремизма теперь нет никакого особого места в этой печальной картине современного мира. Речь должна идти о преступлении одного человеческого существа – против другого или других. Оттого то, что совершил Брейвик, является совершенно бесчеловечным, завершает автор статьи в «Гардиан» такой фразой. «В каждом варварском поступке есть человеческий элемент. Именно это и делает варварский акт бесчеловечным».
Кирилл, благодарю. Напоминаю, Кирилл Кобрин познакомил нас с некоторыми публикациями в британской прессе на тему теракта в Норвегии. Мы продолжаем «Время свободы». Суд города Вельска в Архангельской области завтра продолжит рассматривать ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева. Сегодня в суде выступали свидетели защиты, а также представитель колонии, где бывший совладелец ЮКОС отбывает наказание. Он заявил, что администрация против освобождения Лебедева. За ходом процесса следит моя коллега Марьяна Тарачешникова. Вот ее недавний репортаж.
Как и предполагали адвокаты Платона Лебедева, судебное разбирательство по его ходатайству об условно-досрочном освобождении не ограничилось одним судебным днем. И на сегодня заседание закончено, слушание продолжится завтра. Сегодня, наконец, журналисты услышали, что же такого написано в характеристике на Платона Лебедева, поступившей из исправительной колонии номер 14 Архангельской области. Это отрицательная характеристика. Если коротко попытаться изложить ее суть, то становится понятно, что Платон Лебедев на меры воспитательного характера реагирует верно, но не всегда делает правильные выводы, как указывают в администрации. Он подал заявку на работу, однако не хочет участвовать в общественной жизни колонии. Кроме всего прочего, Платон Лебедев наказания считает суровыми и несправедливыми. На путь исправления он не стал, по мнению администрации, а потому администрация считает, что в настоящее время условно-досрочное освобождение Лебедева нецелесообразно. Платон Лебедев сделал несколько замечаний по поводу той характеристики, которая была оглашена в суде. Но, во-первых, он дал разъяснение по тем двум взысканиям, которые на него уже успели наложить в колонии, в которую он прибыл лишь 16 июня. Одно взыскание было за утрату костюма, а второе взыскание за невежливое обращение с сотрудником администрации. Платон Лебедев пояснил, что все эти взыскания были надуманы и сделаны для того, чтобы лишить его возможности получения условно-досрочного освобождения. Кроме всего прочего, Платон Лебедев сказал, что никогда не говорил, что свои наказания считают суровыми и несправедливыми. Я не допускал подобных высказываний про наказание, поскольку эти решения, решения судов, я считаю неправосудными, сказал Платон Лебедев, подчеркнув, что в этом есть принципиальная разница. Сегодня же в течение дня выступали свидетели, это члены семьи Платона Лебедева, его родной брат-близнец и его супруга, которая зачитала очень трогательное письмо дочери Платона Лебедева, адресованное к судье, рассматривающему прошение об условно-досрочном освобождении. Дочь Платона Лебедева, четвероклассница, просит судью отпустить ее папу условно-досрочно, поскольку она его вообще не видела. И если видела только на таких коротких свиданиях, ей не хватает отца, это вызвало очень живую реакцию в зале. Многие, даже журналисты, плакали. Кроме всего прочего, выступал бывший сотрудник ЮКОС Алексей Кандауров, который тоже дал характеристики на Платона Лебедева, говоря, что он профессионал и гораздо больше пользы принесет на свободе. И выступала народная артистка РСФСР Наталья Фатеева, которая была одним из подписантов письма в организацию, правозащитную организацию Amnesty International, которая, напомню, сравнительно недавно признала Платона Лебедева и Михаила Ходорковского узниками совести. Но судья пока изучает все эти материалы. Позиция прокуратуры непонятна. Прокуроры, вероятно, будут высказываться завтра. Завтра же будут исследованы и части документов, которые защита просила сегодня приобщить к делу. Среди этих документов, кстати, подписи, собранные Бельским издательством «Бельск.Инфо» на сайте, подписи от граждан, там более 1000 подписей было оставлено, и вот эти распечатки передали суду для ознакомления, и судья посчитал необходимым их тоже приобщить материалам дела.
Напомню, за ходом процесса следит моя коллега Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете программу «Время свободы». Можно ли сегодня говорить о хотя бы относительной независимости от властей не федеральных, а региональных средств массовой информации в России? Являются ли они, региональные издания, манипуляторами или жертвами манипуляций? Об этом на примере ситуации в Великом Новгороде сегодняшний репортаж корреспондента «Радио Свобода» Светланы Жоховой.
Каждый третий россиянин больше верит мнениям своих знакомых, чем СМИ. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения за 2010 год. Одна из причин недоверия – манипуляция со стороны СМИ. Но часто региональные медиа сами оказываются заложниками манипуляторов, рассказывает главный редактор псковского издания «Городская среда» Алексей Семенов.
Власти кровно заинтересованы в том, чтобы СМИ отражали их точку зрения и транслировали по возможности без личных уже там пристрастий. В действительности Пскове, на мой взгляд, существует достаточное количество СМИ, более-менее независимых. Их становится меньше, но они, тем не менее, еще есть. Вот манипуляция есть, но она не настолько очевидна. В этом смысле отношение властей к СМИ и отношение к СМИ к властям находятся в цивилизованных рамках.
Однако говорить о полной независимости от властей не приходится.
Ну, у нас один из самых, наверное, острых вопросов последнего времени касается охранных зон. Вот здесь очевидно, что информация дается либо дозированно, либо под определенным уклоном. И в результате получается, что не то, что читатели, но и многие люди, которые все-таки задействованы во всем этом, толком не могут разобраться, что же происходит на самом деле. Многие запутались настолько, что даже те, кто, в принципе, считает себя манипулятором, сам является игрушкой вот этой вот стихии. Очень часто бывает совсем смешно, когда это все на самом деле не имеет никакого отдельного центра. Перехитрили самих себя.
Что такое манипуляция, журналисты узнают со студенческой скамьи, говорит ассистент кафедры журналистики Вологодского государственного университета Иван Якимов.
Лично я никаких манипулирующих методик специально не применяю. Мне кажется, что сам по себе учебный комплекс все равно тем или иным образом выстраивает материал, играет роль авторитета автора. То есть студент вынужден согласиться с тем, что ему преподают, поскольку автор авторитетен. Мне кажется, что журналистика без манипуляции невозможна в принципе. По крайней мере, на данный момент в нашей стране невозможно. Но если, опять-таки, обращаться к теории, одна из функций журналистики идеологическая, то есть воспитывать определенный взгляд на жизнь, на то, что происходит вокруг. И здесь каждое издание, оно все равно будет свою точку зрения навязывать.
После прохождения практики молодые журналисты понимают, какова идеология и политика изданий, и стараются ее придерживаться.
Средства массовой информации у нас стараются не ссориться с администрациями города и области. Им так удобнее, так проще. Понятно, что журналисты манипулируют на уровне выбора тем, на уровне отбора этой информации для конкретной публикации. Но это, наверное, такие самые распространенные и типичные приемы манипуляции, которые средства массовой информации используют.
Есть и обратная сторона дела. На журналистов не обязательно давить, их можно поощрять. Надежда Ильинская, председатель гильдии гендерной журналистики в Петербурге. О конкурсах Надежда знает не понаслышке.
Все-таки журналистский труд, он достаточно серьезный и, что уж там скрывать, не очень хорошо оплачиваемый. Поэтому, если есть такие конкурсы журналистские, то, в принципе, это хорошо. Тем более, получить из рук коллег награду профессиональную, вообще очень здорово. Это поднимает и престиж профессии. Конечно, доля манипуляций есть со стороны государственных структур. Многие журналисты ведутся на эти манипуляции. Изо всех сил стараются быть какими-то тоже значимыми, поближе к государственным структурам, там, значит, поближе к кормушке. Почему легко могут манипулировать журналистами? Потому что это же, в принципе, творческая профессия. А творческая профессия подразумевает, чтобы был какой-то неожиданный результат. В общем, что там говорить? Нервные люди, которые постоянно нуждаются в оценке своего труда.
Успешность манипуляции в том, что зачастую объект манипуляции сам обманываться рад. Это проще и надежнее – не знать неприглядных фактов, не анализировать разные источники информации, не вдаваться в подробности. В этом случае манипуляция становится гарантией спокойной и благополучной жизни. Светлана Жохова, Великий Новгород, для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:31. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Суд города Вельска продолжит рассматривать ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева завтра. Андерс Брейвик, совершивший взрыв в Осло и нападение на молодежный лагерь на острове Утоя в Норвегии, заявил следователям, что у него есть по меньшей мере две ячейки единомышленников в стране и еще несколько за рубежом. Госдепартамент США ввел запрет на въезд в страну для ряда граждан России, предположительно причастных к смерти юриста Сергея Магнитского. Власти Марокко сообщили о гибели 78 человек сегодня в результате катастрофы военно-транспортного самолета. Президент США Барак Обама призвал законодателей наконец достичь компромисса по проблеме задолженности государства. Мы продолжаем «Время свободы». Итоговый выпуск программы слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шар. И Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Вот три главные темы программы. Суд в городе Вельске рассматривает ходатайство бывшего совладельца компании «ЮКОС» Платона Лебедева об условно-досрочном освобождении. Подведем итоги первого дня заседаний. Становятся известными новые подробности террористического нападения в Норвегии. Свежие сообщения корреспондента «Радио Свободы» из Скандинавии. И расскажем о том, что впервые в истории оркестр из Израиля сегодня вечером исполнит в Германии музыку Рихарда Вагнера. Этот концерт пройдет в рамках фестиваля в Байройте. Это самый знаменитый, пожалуй, в Германии и в Европе фестиваль оперной музыки. Об израильской ноте на этом фестивале я беседовал с знатоком классической музыки, корреспондентом «Радио Свободы» в Берлине Юрием Векслером. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Фестиваль происходит в Вагнеровском театре на Зеленом холме, а концерт, хотя и включен в программу фестиваля, происходит в концертном зале города Байройта. И, конечно, фестиваль – это фестиваль опер Вагнера, а концерт – это некое дополнительное мероприятие. Для самих оркестрантов, если они любят Вагнера, то, наверное, это событие, безусловно. Каковым оно, безусловно, является для господина Джонатана Ливни, адвокат из Иерусалима, который отважился в Израиле создать в этом году, значит, союз любителей Вагнера. Это и есть главный инициатор приезда камерного оркестра из Израиля в Байройт. Потому что у него любовь к Вагнеру воспитана его отцом, беженцем еврейским из Германии. Тем не менее, при всем при этом, и знавшим, конечно, об антисемитизме Рихарда Вагнера, но и сохранившим любовь к этой музыке, и он привил эту любовь своему сыну.
Рассматриваются ли в Германии такого рода жесты со стороны Израиля или отдельных израильских граждан, как своего рода такой акт примирения? Ведь известно, что Германия была адресатом израильской блокады фактически много лет.
Это все-таки это музыкальное событие. Официально никто Вагнера в Израиле законодательно, естественно, не запрещал. Это такое отработанное, создавшееся общественное мнение, которое исключает его из израильской культурной жизни. Отношения между Израилем и Германией, на самом деле, на всех уровнях замечательные. На государственном, межправительственном, между общественными организациями есть масса друзей Израиля в Германии, молодежный обмен. Тут происходит миллион всего, что, в общем-то, говорит о том, что все в порядке. А вот Вагнер, и, к слову сказать, еще один композитор, которого забывают, Рихард Штраус, является двумя авторами, которых в Израиле не исполняют. Поэтому я рассматриваю все-таки приезд как некое продвижение к тому, чтобы Израиль, наконец, позволил себе слушать музыку Вагнера.
Юрий Векслер, корреспондент «Радио Свободы» в Берлине, об участии оркестра из Израиля в оперном фестивале, где звучит музыка Рихарда Вагнера. Об этом и других актуальных событиях уходящего дня в итоговом выпуске в 20.07. Александр.
Андрей, благодарю. Напоминаю, как всегда, итоговый выпуск ведет Андрей Шарый. Вы слушаете «Время свободы». Уголовное дело о массовых беспорядках на Манежной площади в Москве, произошедших 11 декабря прошлого года, направлено в суд для рассмотрения. В организации беспорядков обвиняют троих задержанных активистов «Другой России». Лидер этой организации Эдуард Лимонов убежден, что власти ищут предлог для запрета и этой организации или партии. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Беспорядки, в ходе которых пострадали 32 человека, стали следствием акции футбольных фанатов и националистов, которые поминали болельщика московского «Спартака» Егора Свиридова. За несколько дней до Манежки он был убит в драке с выходцами с Северного Кавказа. Их сперва задержали милиционеры, но уже через несколько часов почти всех отпустили, что и возмутило молодежь. Адвокат ныне обвиняемого в организации погрома Игоря Березюка Дмитрий Аграновский рассказал «Радио Свобода» о тех сведениях, которые распространила о задержанных МВД.
Наши уважаемые силовые структуры, они сообщили о том, что все ранее судимы, ну вот я могу сказать, например, Кирилл Унчук, он судим за членство в НБП. А Руслан Хубаев, он ранее судим за хранение наркотиков, но я просто за этим делом следил, и нацболы постоянно говорили, что ему наркотики подбросили. Вот. Ну а что касается моего Игоря Березюка, то он на территории России не судим. Были у него там по молодости в Белоруссии какие-то проблемы, но они же все давно сняты и погашены.
Каковы судебные перспективы этого дела? Вообще, когда оно начнется?
Когда начнется, я не знаю. Дело передано в суд. И я думаю, что в ближайшие недели две вполне может предварительное слушание состояться.
Игоря Березюка обвиняют по статьям участие в массовых беспорядках, применение насилия в отношении представителя власти, вовлечение несовершеннолетнего в экстремистскую деятельность и возбуждение ненависти либо либо вражды. Кирилла Унчука и Руслана Хубаева также обвиняют в хулиганстве. Эдуард Лимонов возмущен, но не удивлен теми обвинениями, которые выдвинуты против его соратников.
Все очень просто. Искали именно активистов «Другой России». Нашли по фотографиям, по видео, они имеются во множестве. И только на том основании, что они являются активистами вот нашей политической организации, предъявили им обвинения, а потом стали подбирать доказательства. Это совершенно такое вопиющее, хамское использование закона для репрессий против «Другой России». Я полагаю, что целью является, в конце концов, запрет и этой организации, созданной год назад. Никто не организовывал так называемые беспорядки на Манежной. Просто пришли движимые негодованием.
Бывший руководитель российского бюро Интерпола Владимир Овчинский уверен, что идентификация зачинщиков погрома была проведена правоохранительными органами безошибочно.
Там велась, помимо журналистской, оперативная съемка со всех концов, поэтому я думаю, что все зачинщики были на видео. Потом проверяется, конечно, по учетам оперативным на экстремистов, которые есть в службе по борьбе с экстремизмом.
Многие участники тех событий, например, были в масках, в платках, с закрытыми лицами. Насколько велика вероятность ошибки?
Я думаю, что ошибок не было.
Политолог Станислав Белковский предполагает, почему следствие заинтересовалось не фанатами, а молодыми оппозиционерами из «Другой России».
С одной стороны, правоохранительные органы банально опасаются фанатских группировок, поскольку понимают, что они весьма сплочены, готовы к мобилизации и могут отбивать своих членов самыми разными способами, в том числе и посредством физического и психологического давления на следствие и суд. Поэтому вглубь фанатских группировок следствие предпочитает не заходить. С другой стороны, есть четкая установка по правоохранительной системе и сделать все возможное для окончательного запрета партии «Другая Россия», бренда «Другая Россия» и всего, что с этим связано.
Уже на следующий день после беспорядков на Манежной площади руководство МВД назвало виновниками погрома активистов не правой, а именно левой молодежи. Параллельно с делом активистов «Другой России» идет следствие по делу уроженцев Северного Кавказа, участвовавших в драке с фанатами «Спартака», в которой погиб Егор Свиридов. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы». И мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры продолжают обсуждать события, произошедшие в Норвегии на прошлой неделе. Вслед за сообщениями о жертвах и обстоятельствах теракта и стрельбы на острове Утоя, многие принялись разбирать опубликованный в интернете манифест Андерса Бревика, в котором автор берет интервью сам у себя. Пользователь живого журнала «Авмалгин» в комментарии о заглавленном «Привет Селигеру из Норвегии» из текста Бревика цитирует те пассажи, где он пишет о премьер-министре России Владимире Путине и движении «Наши». Предпосылкой для создания поста послужил разошедшийся по сети перевод одного из вопросов, заданного Бревиком самому себе. «Назовите ныне живущего деятеля, с которым вы хотели бы встретиться». Ответ: «Папа Римский или Владимир Путин? Путин, похоже, справедливый и решительный лидер, достойный уважения».
Оказывается, упоминание Бревиком В.В. Путина как справедливого и решительного лидера – только часть рассуждения норвежского убийцы о его российских примерах для подражания. Доходим до страницы 651, у некоторых она 645-я, и читаем: «Для того, чтобы сделать это, мы должны договориться о консенсусе для создания современного, незапятнанного, консервативного патриотического движения молодежи. Это движение должно быть эквивалентом русского движения «Наши», молодежное движение Путина, 120 тысяч членов в возрасте от 17 до 25. Это антифашисты, антинацисты, но все-таки патриотические консерваторы».
В Твиттере за всех представителей движения «Наши» выступил МРЗФ.
Движение «Наше» не комментирует упоминание организации в манифесте норвежского террориста Андерса Брейвика и не дает оценок его поступку.
Блогер Андрей Чудинов считает, что норвежский террорист Брейвик запятнал имя российского премьер-министра.
Это как если бы Гитлер материализовался и назвал Путина руководителем, достойным его похвалы. И как Кремль отмываться будет, ума не приложу. Но, по совести говоря, на Путина он напрасленно навел. Путин и нашисты об этнофашизме никогда не заикались. Они как раз провозгласили толерастию, такой жуткой пробы, от которой уже и в Европе начинают отказываться. Вы представляете Путина, который запретит в Москве строительство минаретов? Я нет, скорее минареты Путина запретят. Похоже, это чудовищная провокация американских спецслужб с целью опорочить Путина перед выборами. Только так сейчас Путин сможет среагировать на клевету Брейвика, который, похоже, знает только о ковровых бомбардировках Грозного, но не о баксопроводе крупного сечения, который туда проложил Путин, и не о русских ментах, которые бегают от кавказцев как зайцы. Но приемчик супер. Укокошить 100 человек, а потом заявить на весь мир, что убийц вдохновился идеями великого Путина. Норвегов жалко очень, но для деффамации Путина придурок сделал великое дело. Может, скоро выяснится, что 100 человек он укокошил как боец Народного фронта?
Текст Брейвика вдохновил на размышления и англоязычных блогеров. Они, правда, сконцентрировали свое внимание на сожительство представителей разных народов. В блогах «Нью-Йоркер» опубликовали подборку постов на эту тему за последние несколько лет. Многие из них актуальны до сих пор. Вот, например, что написала Джейн Крамер после массовых беспорядков в пригороде Парижа в 2005 году, в которых играла активную роль мусульманская молодежь.
Каждая страна, куда прибывали иностранцы-мигранты, вынуждена была выработать своего рода социальную формулу, призванную абсорбировать приезжих. Существовала британская модель мультикультурализма. Чтобы быть более точным, модель «Вы никогда не будете нами». Была и скандинавская модель. Мы вас поддержим, но, пожалуйста, постарайтесь быть невидимыми до тех пор, пока не станете нами. Была и датская модель, для названия которой можно использовать оксюморон – интегрироваться, но не ассимилироваться. Еще была немецкая модель, не позволявшая до начала 90-х иммигрантам и их детям оформлять гражданство. Вы – работники-гости, а потому отправитесь домой.
В отличие от американцев, суммирующих прошлые пробы и ошибки, в блогах «Гардиан» разбирают настоящее. Тут появился призыв не отправлять из-за действий Брейвика мультикультурализм на свалку истории.
Исторически существование мультикультурализма сопровождалось обвинениями в скрытом расизме и в неровности белым. После терактов 11 сентября политические деятели и комментаторы считали именно мультикультурализм ответственным за широкий диапазон социальных и политических проблем. Власти внесли свою лепту, чтобы в этот вымысел поверили. Но на самом деле мы должны дать паузу, потому что в дискуссию о мультикультурализме включились даже страны с очень малочисленным количеством иммигрантов, где практически не имеют никакого опыта проживания в разнонациональном обществе. Кроме того, расхожие мнения, тиражируемые исламофобной частью блогосферы, что левые и исламисты вступили в заговорщический союз. Большинство давно уверены, что мультикультурная концепция потерпела крах. Миф о чрезмерном великодушии по отношению к мигрантам позволяет создавать все более строгие правила их пребывания на чужбине, обязательные курсы по их интеграции, даже возникновение неонациональной политики.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Александра Вагнер. В Москве 18:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд города Вельска завтра продолжит рассматривать ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева. Андерс Брейвик, совершивший взрыв в Осло и нападение на лагерь на острове Утоя, заявил, что у него есть по меньшей мере две ячейки единомышленников в Норвегии и еще несколько за рубежом. Теплоход «Болгария», поднятый со дна «Волги» после крушения, заведен в док для проведения следственных действий. Госдепартамент США ввел запрет на въезд в страну для ряда граждан России, предположительно причастных к смерти юриста Сергея Магнитского. Власти Марокко сообщили о гибели 78 человек в сегодняшнем крушении военно-транспортного самолета. Всемирная продовольственная программа ООН начинает сегодня срочные поставки продуктов в Сомали, где из-за засухи голодают миллионы людей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Условно-досрочное освобождение Платона Лебедева. Видеорепортаж из зала суда.
Комментарии экспертов.
Политический аналитик Майкл Биньон о чувстве меры у средств массовой информации при освещении трагедии.
В блогах Свободы.
Людмила Телень. Заметки памяти Дмитрия Ефимовича Фурмана.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Иран объявил о планах поставок своего газа в страны Европы, что может создать серьезную конкуренцию европейскому газопроводу «Набукко» и российскому «Южному потоку». Впрочем, как предполагают эксперты, этот экономически выгодный проект вряд ли будет реализован по политическим причинам. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Иран, Ирак и Сирия подписали предварительное соглашение о строительстве газопровода от иранского месторождения «Южный Парс», одного из крупнейших в мире. В официальном заявлении говорится, что его протяженность составит 5000 километров, а стоимость – 10 миллиардов долларов. Участники проекта говорят, что в качестве рынка сбыта они рассматривают европейские страны, куда иранский газ пойдет через территорию Ливана и Средиземноморского региона. Говорит начальник отдела инвестиционного анализа инвестиционной группы «Алимар» Сергей Захаров.
Главное, скажем так, преимущество этого проекта и главная сильная сторона – это, конечно, ресурсная база. То есть он, в общем-то, и завязан весь, в отличие от некоторых других проектов газопроводов, которые имеют разные варианты поставки топлива, обсуждаемые, но в основном ориентированы на рынок сбыта. Здесь, пожалуй, основой является именно ресурсное обеспечение – это вот месторождение «Южный Парс» в Иране. При этом, насколько я понял, конкретно вопрос сбыта еще не проработан. То есть участники этого проекта, они гипотетически понимают востребованность их газа в Европе и, ориентируясь на это, создали данный проект и подписали соответствующий меморандум, хотя, как я понимаю, жестких пока договоренностей с какими-то европейскими потребителями на этот счет у них пока нет.
В Тегеране также не скрывает, что новый проект станет прямым конкурентом газопроводу «Набукко», который планирует построить в этом же регионе консорциум компаний стран Европы. Там подчеркивают, что их исламская магистраль, в отличие от европейской трубы, топливом будет надежно обеспечена. Однако хоронить Набукко в свете последних заявлений Сергей Захаров считает делом преждевременным. При наличии политической воли, по его словам, необходимые объемы газа для своего проекта европейские страны все-таки найдут.
Я думаю, здесь все будет определяться позицией потенциальных покупателей, позицией стороны спроса, что называется. Если европейские страны, которые были ориентированы на Набукко, будут готовы, заинтересованы перейти на этот проект, но здесь нельзя сбрасывать со счетов политический фактор, который, конечно, будет мешать, то тогда это может помешать Набукко. Но Набукко все-таки более такой проект по природе своей европейский, и поэтому мне кажется, что его инициаторы, там, та же Италия, они его будут отстаивать сильнее, и пока говорить о похоронах Набукко, я думаю, еще рано.
Особое внимание к проблемам Набукко со стороны властей Ирана вполне понятно. Ранее иранский газ рассматривался в качестве одного из вариантов заполнения европейского газопровода. Однако от него в итоге, судя по всему, все-таки решили отказаться, несмотря на очевидные экономические выгоды. Исламская магистраль с точки зрения потенциального рынка сбыта, безусловно, представляет и определенную угрозу для российского «Южного потока», который собирается строить в Европу концерн «Газпром». Насколько сильно может оказаться соперничество двух будущих проектов? Независимый аналитик Александр Разуваев.
Что касается, конкурент ли данный проект «Южному потоку», ну, во-первых, с «Южным потоком» там не все ясно, будет, не будет, да, там от позиции Евросоюза зависит. Плюс я думаю, что Европа все равно имеет своей стратегической целью диверсификацию поставок и, соответственно, конечно, интерес к альтернативе России всегда будет присутствовать. Если спрос будет расти, как говорят оптимисты, то, в принципе, каждый проект может быть реализован. Но, опять-таки, на фоне долгового кризиса, на фоне всех прочих мировых проблем, не факт, что это будет.
Теоретически поставки иранского газа в Европу могут оказаться более привлекательными, чем из России, предполагает начальник отдела инвестиционного анализа инвестиционной компании «Алимар» Сергей Захаров. Однако он не уверен, что европейские потребители захотят покупать это топливо.
Если говорить с чисто экономической точки зрения, то есть такая вероятность, да, что газ иранский может оказаться выгоднее европейским потребителям, чем газ, который пойдет по Южному потоку, там из России или из Средней Азии. Но тут мне все-таки кажется, что на первое место выйдет политический фактор. И я совсем не уверен, что Европа, которая, конечно, хочет диверсифицировать свои поставки газа и хочет уйти от большой зависимости от России, что она посчитает иранский газ меньшим злом, чем российский. Поэтому с этой точки зрения я не думаю, что этот проект можно рассматривать как серьезного прямого конкурента.
Таким образом, как считают эксперты, судьба анонсированного проекта газопровода «Исламская магистраль» будет зависеть отнюдь не от его экономической выгоды, а от отношения европейских стран к нынешним властям Ирана. Причем с учетом этого фактора, как считает независимый аналитик Александр Разуваев, его перспективы фактически равны нулю.
Если мы говорим об экономике, то проект очень интересный. Плюс, возможно, к проекту присоединится Катар. Другое дело, что помимо всех там военно-политических рисков, помимо того, что все-таки строй, он должен вступить 2014-2016 год, то есть мало что изменится в странах. Все-таки одним из участников проекта является Иран. Известно отношение Соединенных Штатов к Ирану. У Америки есть союзники в Европе, поэтому я не уверен, что пока нынешний режим в Иране есть, реально что-то может быть реализовано.
Впрочем, участники проекта во главе с Ираном оптимизма не теряют, уже говоря о его согласовании с основными транзитными странами. Тем не менее, дату подписания основного соглашения по Исламской магистрали они не называют.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». На выборах в Государственную Думу региональные списки Народного фронта могут возглавить члены правительства. Как сообщает газета «Ведомости», работа над этим сейчас ведется в партии «Единая Россия». Между тем, по данным ВЦИОМа, рейтинги большинства возможных кандидатов, а это 6 вице-премьеров и 2 министра, совсем невысоки. На очереди рубрика «Общественное мнение». Ее подготовила сегодня Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Согласно июньскому опросу ВЦИОМ, уровень доверия интересующих нас членов правительства таков. На первом месте Шойгу, у главы МЧС 72%. С большим отрывом за ним следует Зубков 21%. Далее Жуков 19%, Козак 16%, Володин 12%. Столько же у Шувалова, Сечин и Трутнев набрали лишь по 9%. Есть и другая, более красноречивая таблица. Так вот, вообще ничего не слышали о вице-премьере Игоре Сечине 75% опрошенных. Далее по убывающей, но у всех очень много, не менее 60%. И лишь Сергей Шойгу неизвестен только 17%. В связи с этим руководителя отдела социологии фонда Индем Владимира Римского спросим вот о чем.
Разве могут люди с такими низкими показателями возглавлять региональные списки? То есть по закону-то я понимаю, что могут, но обеспечат ли они в таком случае удачу?
Наши выборы уже давно не ориентированы на избирателя. Но есть и другая сторона вопроса. Выборы проводятся не только для граждан, но и для того политического класса, который допущен к принятию решений. Вот их надо как-то сориентировать, потому что формально вроде бы есть вертикаль власти, но на самом деле она не консолидирует вот этот самый политический класс. Там очень много личных, корпоративных интересов. Этому самому классу нужно показать, что все самые влиятельные фигуры правительства как раз в списке «Единой России».
А по вашим ощущениям, людей не отпугивает ли такой откровенный обман? Ведь все же прекрасно понимают, ну, кто хоть сколько-то задумывается о выборах, о политике, что эти люди из правительства в Думу не пойдут, они депутатами не станут. При этом за них предлагается голосовать.
Это действительно серьезный вопрос, но в такой логике реального политического участия граждан. У нас уже много лет граждане уходят от политики, они не задумываются о том, кто и как будет представлен в Думе. Они считают Думу просто одним из институтов власти и полностью доверяют ее формированию профессиональным политикам. Большинство наших граждан вообще не интересуются составом Думы. Голосование идет за партийные списки. Партия решает, кто будет депутатом. И граждане с этим смирились. Наблюдается такая вот апатия. То есть большинство наших сограждан сосредотачивается на своих личных делах, семейных делах, делах своего ближайшего окружения и вообще не хочет думать ни о будущем страны, ни о будущем городов, в которых живут.
Это вот состояние апатии стабильно или оно идет по нарастающей последние годы?
Апатия у нас возрастает. Это может считаться как-то нелогично, что они с готовностью голосуют за тех, кто потом не будет работать в Государственной Думе. Это не важно, они голосуют просто за известных им личностей.
В этом смысле показательно, что самый большой процент доверия Шойгу, но никто не задумывается, что он более всего известен, именно потому, что в стране происходят постоянно чудовищные катастрофы.
Здесь можно это дополнить. У нас не только граждане не задумываются о будущем, но и представители органов власти тоже. Вот они считают, что они разрабатывают какие-то концепции, программы, стратегии, но скорее это мечты какие-то о том, что будем жить хорошо, богато, здорово и так далее. Но нигде не написано, как мы этого достигнем. Значит, в этой ситуации самыми эффективными становятся те, кто не связан вообще ни с каким прогнозированием и долгосрочным развитием страны. Следовательно, самый эффективный – это министр по чрезвычайным ситуациям. Она возникла, и она ликвидирована. Беда заключается в том, что органы власти должны выстраивать свою деятельность так, чтобы что-то чрезвычайного просто не возникало.
Говорит Владимир Римский. Следует вспомнить, что еще 2 десятилетия назад имена членов российского правительства были у всех на слуху, и за их деятельностью в стране внимательно следили.
Общественное мнение, которое подготовила Лиля Пальвелева, завершило эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». В гостях у нас доктор экономических наук Евгений Гантмахер. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев, которому помогали продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нет, больше я с ним контактировать не буду. В самые мрачные моменты я думаю, что
лучше бы... Компания «Волга» подверглась нападению со стороны...
Знаете, я всегда верил в то, что чем больше правительство...
Один самаст, житель черноморского города Трабзон, был задержан через несколько дней...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.